Шалом, дорогие друзья, шалом. Я снова рад с вами встретиться. И прошу прощения за перерыв, связанный со здоровьем. Хочется опять начать с молитвы, потому что продолжается война, гибнут люди. И очень хочется, чтобы над Украиной снова было мирное небо, чтобы в Украине перестали гибнуть люди. Прошу Всевышнего защиты для всех тех, кто находится сейчас под обстрелом, под бомбежкой, бежит, оставляет свой дом. Пожалуйста, Отец Небесный, защити мирных людей. А мы продолжаем. У нас был перерыв, и мы отстали от всего проекта, поэтому сегодня будем сделать такой прыжок. И будем читать сразу 22 главу книги Берешит или Бытие. А 22 глава у нас посвящена, рассказывает о жертвоприношении Ицхак. Давайте начнем читать с первого стиха. И было после этих событий. После каких событий? После каких этих событий? Когда мы такое читаем, это, видимо, говорит нам о том, что это как-то связано с событиями. Мы увидим, что это связано и с изгнанием Ишмаэля, и с событиями предыдущими, когда Авраам был у Эль-Мелеха, и Авраам, когда произошла вся история, которая произошла с Сарой, Авраам сказал, я думал, что на этом месте нету страха Божьего. В то же время мы видим, что царь-то ведет себя как богоязненно. И одно из пониманий того, что здесь будет происходить, что Всевышний испытывает Авраама на его собственную богобоязненность. И так и было после этих вещей. Велоим неса это Авраам. И Бог испытывал Авраама. Велоим релав. И сказал ему Авраам. И сказал ему Авраам. Велоим релави. И сказал ему, вот я. Мы много раз говорили про слово «вот я» означает полную готовность выполнить любое поручение, любое задание. «Вьомер» и сказал ему «кахна эт бинха» – «возьми сына своего, эт ехидха» – «единственного», «ашира авта» – «которого ты любишь» – «это Ицхак». Ицхак. Мы видим, что идет все строже и строже. И Мидраш пытается разложить этот разговор, что происходит в сердце Авраама. Мидраш как бы раскрывает панораму и говорит, возьми сына своего, у меня два сына, единственного. Один из них единственный от Агар, другой единственный от Сары, оба единственные. А Шераавта, которого ты любишь, я обоих детей люблю. Так на самом деле отвечал бы любой родитель. И тогда последнее уточнение, это Ицхак. Ицхак. Именно Ицхака. Влехлиха. Снова мы видим повеление, возвращение к тому самому первому Лехлиха, который был. Снова Лехлиха Аля-Арец, идти в страну Мурия. Страну Мурия можно перевести как указание Всевышнего. То есть идти в страну, указанную мной. Ве-Елеву Шам-Леоля и приси его там, где в жертву всесожжения. Алехата Арим, Ашер, Умар, Элеха, на одну из гор, о которых я тебе сказал. Такое вот страшное повеление приходит к Аврааму. Мы читаем в первом же стихе, что нам Тора раскрывает Неса Элоим эт Авраам, что Бог испытывал Авраама. Мы знаем, что это испытание. Но даже знать, что это испытание, мы не знаем, где оно закончится, где Всевышний становится в своем испытании. Авраам не читал эту главу. Для Авраама вот это сейчас Всевышний требует от него пойти и принести в жертвоприношение, принести во всесожжение, принести Ицхак. Вайшхем Авраам Бабокер, и проснулся Авраам рано утром. Вайхушет Хамуро, и седал осла, вайках от шней на арим и то, взял с собой двух юношей, вайт Ицхак бно, и Ицхака сына своего, Мы не читаем, когда мы читали, например, историю, которую мы не разбирали вместе, но в предыдущей главе рассказывается о том, как Авраам прогоняет Ишмаэля, рассказывает, как ему было тяжело на душе и как печально было Аврааму. Здесь мы практически не читаем о каких-то чувствах. Авраам делает все, это описывается очень часто, воины описывают так, когда происходит что-то на войне, тогда я прыгнул, вскочил, побежал, стрелял и так далее. Здесь нет мысли. Авраам как бы действует автоматически. И, с одной стороны, некоторые видят в этом такую покорность и готовность. Он радостно, как доблестный солдат, делает все это. И здесь как будто он бежит вот так это все описывается. Другие говорят, что Авраам тянет время. Авраам тянет время, Авраам ждет, что повеление будет отменено. Снова, когда мы говорим о каких-то комментаторах, о каких-то взглядах, то нужно помнить, что комментаторы часто говорят о самих себе больше, чем о тексте. Зачем Авраам берет двух юношей? Да, нам нету какого-то основания. И дальше мы в рассказе знаем, что никакой роли они не играют. Юноши – это как бы часть какого-то реального мира, часть какой-то реальности, которую Авраам берет с собой. И последний в этом списке подготовлений он берет Ицхака. До самого последнего момента он Ицхака не берет. И он собирает дрова, выявляется яла, выяком, и встал. Выяли халямаком ашера марро айлоим. И пошел к тому месту, о котором говорил ему Господь. Долго идти Аврааму. Идти ему, если мы смотрим к гору Мория, которую мы сегодня знаем, идти ему из Хеврона к горе Мория где-то километров 60-70. Четвертый стих. Увьем Ашреши в третий день. Вайса Авраам и Тейнал, Вайра и Тамаком Мирахок. Третий день поднял Авраам глаза свои и увидел это место издалека. Если кто-то был в Иерусалиме и знает, где находится храмовая гора, гора Мурия, то он удивится. Храмовая гора находится как бы в чаше гор. Несмотря на то, что называется гора, она самое низкое место в старом городе Иерусалиме. Увидеть его за три дня пути просто невозможно, потому что это маленький-маленький холмик. И поэтому комментаторы, опять-таки, пытаются понять, что же Авраам увидел. Отсюда родился мидраш в том, что Авраам увидел облако, которое стояло над горой. Облако часто сопровождает откровение Всевышнего. И Авраам, увидев это облако, понял, что вот то самое место, о котором идет речь. Дальше Авраам обращается к юношам и говорит им так. «Вьомар Авраам эль нарав». И сказал Авраам юношам своим, «Швула хампо и махамор, сидите здесь со слом, вы они, вы она, они леха, а мы с мальчиком пойдем, отко, пойдем дальше, вы ништахаве, вы нашу алихем, поклонимся там Всевышнему и вернемся к вам». Снова комментаторы говорят, что это здесь было. Авраам обманывает ребят. Он же не знает на тот момент, что живется вместе с Исхаком. И он пророческим духом говорит, что я приду, и меня остановят. И так далее. Скорее всего, Авраам просто как бы, не считает нужным посвящать своих слуг в свои дела. И оставляет их со слов. Если возвращаешься к тому мидрашу, о котором мы говорили, Авраам спрашивает у этих сопровождающих его, видимо, это Элазар и Ишмаэль, спрашивают их, вы видите облако? Они говорят, мы не видим. И он говорит, раз вы не видите облако, а если он не видит облако, то вы возвращаетесь вместе со слом. Комментаторы Нового Завета, знакомые с еврейской историей, с еврейской глубиной, проводят такую параллель, что когда волхвы видят звезду, а другие не видят звезду, и только волхвы следуют за этой звездой, причем эта звезда такая, не, явно не астрономическое, потому что она может остановиться над конкретным домом, то это похоже на то, что на этот раз открылось язычникам, и не открылось евреям, как это видение звезды. И есть такая параллель. Итак, Авраам пообещал, что он вернется снова. Мы часто очень ставим такую ситуацию. Может, мог ли Авраам обмануть? И как бы, когда исходим, что Авраам никак обманывать не мог, начинаем придумывать разные мотивы, почему он не мог обмануть. Нужно помнить, что Авраам говорит здесь как отец, как старший, как начальник, как авторитет, в любом случае, кто бы ни был, эти юноши. И поэтому он, в принципе, не обязан им давать ни в чем отчет. «Вейках Авраам этицияля, вейсэм алицхак бно». И взял Авраам дрова для жертвоприношения и положил их на Ицхака, сына своего. «Вейках меядоэт эш, вейтама ахэлит». И взял в руки свои угли и нож, «вейхуш неэмердав». И пошли они вместе. С этого места они должны идти пешком. Снова есть параллель, которая здесь говорится в еврейских мидрашах. Когда Авраам кладет на Ицхака дрова для жертвоприношения, мидраши говорят, это похоже на человека, который несет крест для своего распятия. Не большой крест, не целый крест, две перекладины, а именно пятибулум, потому что горизонтальная часть креста вкапывала землю, а осужденный нес вертикальную. Если представить, что Ицхак несет дрова, то маленький мальчик с этими дровами может выглядеть как человек, который несет пятибулум. Отсюда, взяв крест, следуй за мной. То есть Ицхак просто здесь покорно принимает то, что отец говорит. На него кладут дрова, и он идет с отцом. Может быть, здесь можно остановиться и сказать несколько слов о возрасте Ицхака. Повелось считать, что возраст Ицхака к моменту жертвоприношения, многие ведущие говорят, 37 лет. То есть это очень взрослый человек. Как получилось, что так посчитали? В следующей главе мы будем читать, что умирает Сара. И комментаторы говорят, Сара умерла, потому что она узнала о том, что сделал Авраам. Она испугалась, увидела, ей показали Ицхака на жертвеннике, она умерла. Царе было 127 лет, ну, посчитаем, сколько должно было быть Ицхаку, исходя из этого, получается, что Ицхаку было 37 лет. Но это как бы такое допущение, которое приводит к такому подсчету. Скорее всего, Ицхак здесь намного моложе, он в раннем подростковом возрасте. Не могу сказать более подробно, но вот скорее всего. Итак, они идут, и молчат. Авраам вообще, видимо, не очень разговорчивый человек. «Вьомер Ицхак или Авраам Авив?» И сказал Ицхак Аврааму отцу своему. «Вьомер?» И сказал. То есть видно, что вот это два раза повторяющееся, видно, что трудно Ицхаку заговорить с отцом. Может быть, потому что он правильный ответ знает на тот вопрос, который хочет задать. Поэтому повторяется. И сказал Ицхак Аврааму отцу своему и сказал, «Ви, папа, вьомер, и ныне, бни». И сказал, «Вот я, сынок, вьомер». И сказал ему, «Ине, эш вайцим». Вот же есть огонь и деревья. «Вие, целеула». Где же агнец для жертвоприношения? «Вьомер Аврааме, Элоим, и рейло целеула, бни». И ответил Авраам, «Бог усмотрит агнца для жертвоприношения, сынок». «Вейльху шней мигдав». Второй раз уже читается «Вейльху шней мигдав». То есть вот это «Вейльху шней мигдав», и шли они вместе, оба, почему написано? Можно не написать, и шли они вдвоем. Но шли они вдвоем вместе. То есть Ицхак тоже хотел идти. Он тоже шел добровольно. Здесь нету какого-то насилия над, может быть, детской личностью Ицхака. Вот они идут вдвоем и идут вместе. Потому что бывает так, что можно идти вдвоем, а вместе не идти. «Воевовала макома шерамар ла Элоим». И пришли они к месту, о котором говорил ему Бог. В Явен шел Авраам это мизбеах, и построил там Авраам жертвенник. В Ярох это айцим, и подготовил деревья, в Яхода Ицхак дно. И связал Ицхака сына своего, в Исем это Алам мизбеах, и положил его на жертвенник, мимаал айцим, сверху дров. Давайте посмотрим снова порядок. Авраам строит жертвенник. Затем он кладет на жертвенник дрова, связывает Ицхака, кладет его на дрова. Видимо, дрова еще не зажженные. Потому что если бы он положил его на горящие дрова, то ангел должен был появиться быстрее. Если мы посмотрим книгу Ваикра, что нужно было сделать? Нужно было сначала забить жертву, вообще не у жертвенника, затем положить на жертвенник дрова, разжечь им, и уже на горящий огонь положить уже умерщвленную жертву. Так приносится всесожжение по Торе. Видимо, существовал какой-то другой обычай в отношении жертвоприношения людей. Видимо, Авраам его знал. То есть Авраам действует в совершенно другом порядке, чем мы позже увидим в Торе. «Вишлах Авраам эт ядо, ваиках эт маахелет, лишхот эт бно». И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы зарезать сына своего лишхот, в данном случае перерезать горло. Некоторые мидраши, некоторые комментарии говорят о том, что так и начал резать и успел вылиться размером с кубок вина, успел вылиться из Ицхака, и это прообраз и пасхального вина, и избавления, и пасхальной крови, и очень много комментариев на этот счет. Здесь мы читаем, что он только простер руку, что ангел все-таки, как мы видим дальше, успевает его остановить. И воззвал к нему ангел Господень с небес. И умер Авраам, Авраам. И сказал ему Авраам, Авраам. Если в первом стихе мы читали Авраам, Всевышний говорит, есть нерушимая связь между верхним Авраамом и нижним, как Всевышний это проверяет, то здесь Авраам, Авраам, как бы существует разрыв, два Авраама. Вьомар инэнни, и сказал ему, вот я. Вьомар, и сказал, альтишлах, итхаранар, не поднимай руку свою на отрока, в альтаасло мхума, и не делай ему ничего. Ки ата ядати, ки рейло имата, потому что теперь я знаю, что ты человек богобоязненный. Мы говорили, я об этом вспомнил, что Авраам две главы назад сказал своему ребенку, нету у него там страха Божьего. И возникает спор, есть страх Божий, нету страха Божьего. У кого есть страх Божий, у кого нету страха Божьего. Часть испытания здесь проверить, есть ли у Авраама страх Божий. А та... «Лёха сахта, эт бенха, эт ихитха, мимэни». Ты не, как сказать, не удержал, не сэкономил, если дословно перевести, не пожалел ради меня сына своего единственного. Чего нам здесь не хватает, по сравнению с началом главы, сына своего единственного, которого ты любишь, которого ты любишь, здесь уже не сказано. И это то, что требует понять. Многие говорят, что трудно сейчас говорить о любви после такого поступка. Потому что потом все станет на свои места. Выйса Авраам это и нам. Поднял Авраам глаза. Выйра увидел. И не яхель эхад, но эхаз бесавах бекранав. Вот один агнец, запутавшийся в кустах. Выйлях Авраам, выйках таяэль, Авраам пошел и взял этого ангца, ваялео леаля тахат бно, и принес его в жертвоприношение вместо сына. Если мы перечитаем все, что мы читали раньше, не было никакого повеления искать какую-нибудь другую жертву вместо сына. Вместо жертвы обязательной, которая отменена, Авраам приносит этого агнца в добровольную жертву. Вайкра Ашем амаком аху, Адонай-Ире. И назвали это место Адонай-Ире. Ашер Емар-Айом, Беар, Адонай-Юкуб-Ире. Как сказано, что сегодня на горе Господь смотрит. Ваикра Малах Адонай эль Авраам шенит мина шамаем. И второй раз возвал ангел Господень к Аврааму с небес. Ваомер и сказал ему, Бинишбати, мною клянусь, но Адонай, говорит Господь, Кияна Ширасита, это даварзе. Потому что за то, что ты сделал это, Валеха Сахта и Бенхама, это Ихитра, и ты не удержал от меня сына своего единственного, Кибареха Вархеха, я благословение благословлю тебя, Арбеет Зерэха, Кихухвей Шимаем, я умножу семя твое, как звезды небесные, в Кихора Ширасватая, Вейрей Зерэха и Шара Ивав, и унаследует семя твое врата врагов твоих. Вверху Базареха Коль Гуе Ярец Ашер Шамата Бекури. И благословлены будут семенем твоим все народы земли, поскольку ты слушался меня. Здесь мы видим несколько сразу интересных вещей. Во-первых, здесь благословение приходит уже из-за каких-то поступков, за то, что ты меня послушался. Второе, очень важное, благословение здесь впервые приходит с клятвой в 16 стихе. «Бинишь, бати, мною клянусь». То есть именем своим святым клянется Господь, что Он исполнит это обетование. Теперь не только Авраам, но и сам Господь связан клятвой. И это совершенно другой уровень завета. Но что важно, если когда Авраам вышел, то это было движение верой, здесь мы видим уже Авраам проходит испытание и каким-то своим действием доказывает свою избранность, свою богобоязненность и получает благословение уже с клятвой. Выезжал Авраам и Нарав. Извините. Выезжал Авраам и Нарав. И вернулся Авраам к юношам своим. Выехал их, да? И пошли вместе. Бер-Шева, в Бер-Шеву. Выезжал Авраам и Бер-Шева. И жил Авраам в Бер-Шеве. Что происходит сразу после этих событий? И почему интересно, Тора нам сейчас именно об этом расскажет. Выехали дворим Айле. И было после этих событий. Воевал для Авраам, и сказано было Аврааму, Леймор, говоря, «Ины, ельда маркагам, и баним линахор ахиха, Милка, о которой мы говорили в самом начале, Лехлиха, жена Нахора, брата Авраам, тоже родила ему детей». Это Уц Пхуро, Уц, это название страны, в которой потом тоже будет жить Иов, это Буз, Буз – это тот, кто хваткий человек. Это Камуэль. Камуэль – тот, кто поднимает людей к Богу. Авиарам. Вет Кешет. Кешет – это прародитель халдеев. Вет Хазу. Хазу – это видящий. Вет Пельшад. Пельшад – тот, кто переступает границы. Вет Едлав – сочащийся. Вет Бетуэль. И Бетуэль. И Илед – это Ривка, а Бетуэль родил Ривку. Родословие упоминает Ривку, потому что она в дальнейшем будет играть роль в нашей истории. Шмона Эле – Эльда Милька ли Нахор Ахи Авраам. Восемь этих детей родила Милька Нахору брату Авраама. Вебилакшо – Вешма Рума, а наложится его имя ее Рума – громыхающее. Ветелет Гами, Тавах, она родит ему Таваха, человека, который резник, можно так сказать, Гахам, амбициозный человек, Тахаш, это интриган, Маха, проталкивающийся. Таким образом, что сейчас здесь говорят Авраам? Во-первых, с одной стороны, это немножко иронично. Авраам пошел за Всевышним прожил, сколько прожил вместе с Сарой. И вот у него есть ребенок Ишмаэль от Агары, который выгнан, и есть Ицхак, который только что был избавлен от ножа. В то же время Нахор, у него, как то, что будет после у Якова, 8 детей от сыновей и 4 от наложниц, да, 8 детей от жены, 4 от наложницы. То есть, как можно было бы сказать, ну и как, стоило ли идти за Всевышним, если мы видим, что у кого-то счастье приваливает вот и так. Если можно, и так. Да? И кроме того, мы видим здесь как бы, когда уже складывается в одну картинку вся история Авраама, что семья Нахора сольется с семьей Авраама. То есть скоро Ицхак породится с Ривкой, они станут единой семьей. Но так или иначе, рассказ этот здесь о том, что пока Авраам жил вот эту жизнь, непростую жизнь, и много страданий, связанных с рождением детей, у Нахора все шло по-другому. Можно сказать, можно посетовать и сказать, мы тоже часто такое же видим, да, можно посетовать и сказать, когда мы за что-то молимся, чего-то добиваемся, что-то идем, мы видим, что у других людей, которые не верили, не молились, не страдали, у них все это есть. Как вот с этим жить, как с этим быть? Вот такие вот, мысли вокруг, значит, 22 главы. Вопросики. Ну, тут мне говорят, Авраам, Авраам, это третье имя Авраама. Это мидраш такой, Авраам, Авраам. Ну, это как сказать, эх, Авраам, Авраам. Нет, скорее всего, Авраам, Авраам, это состояние души Авраама. Разделенная, когда земная часть соединена от небесной. Или соединенная, когда они вместе. Что, может, мальчики слуги помогали по пути? Ну да, конечно. Конечно, помогали, да. Но, в принципе, и вдвоем идти было можно. Конечно, мальчики слуги чисто технически тоже были нужны. Но там и дальше-то, собственно говоря, сколько еще? 40 километров они шли вдвоем. То есть вдвоем они тоже, в общем-то, справлялись. Чем обусловлен высокий уровень послушания Ицхака? Ну, наверное, доверие отцу. Просто доверие. Понимание того, что папа ведет правильным путем. Многие видят в этом большое потрясение, от которого Ицхак так и не отошел. Это очень страшно, когда тебя берет отец и собирается приносить жертвоприношение. Что тут сказать? Не знаю, дался бы я, кстати, да? Вот. Многие говорят, что ангелы плакали, и эти слезы повредили Ицхаку глаза. Ицхак после этого такой тоже немножко странный, необычный человек. Я думаю, что это вера как бы больше поставления Всевышнему, чем отцу. Авраам принялся сожжение, значит это, что для искупления грехов. Нет, не похоже, что нужно было приносить что-то для искупления грехов, ведь написано, Всевышний не испытывал Авраама. То есть никаких счетов Всевышний Авраам не предъявлял. Да, и никакой речи об искуплении грехов здесь не идет. И опять-таки, вместо Ицхака, что значит вместо Ицхака? Если это жертва за искупление грехов, то любой баран подходит. Просто поскольку Ицхак помилован, то хочется вместо обязательной жертвы сделать добровольную. Никто ничего от него не требовал ведь. Почему страх Божий, а не любовь? Ну, потому что начало мудрости все-таки страх Божий, к любви потом приходит. И ученик день находится в мнении страха Божьего. Да, то есть, да, действительно, страх. Я не знаю, как можно ли говорить про любовь, но вот Тора здесь говорит именно про Ира, трепет. Страх – это, есть как бы, мы иногда, может быть, не так понимаем слово «страх». Я иду из школы с портфелем, у меня в портфеле двойка. Я могу бояться, что мамка меня наругает, и это будет страх мамки. Или я могу бояться, что мамка расстроится. Это будет страх. И мы говорим про второй страх, когда я буду мама расстроиться. И поэтому его как бы уместно даже с любовью сопоставлять. Насчет следующих глав. Дело в том, что весь процесс идет в подорванном ритме, мы просто не успеваем. Но по всем главам уже есть записаны старые уроки, их можно послушать. Главы все разобраны на канале, все уроки есть. Так что их можно посмотреть, почитать, переслушать. Вот. К сожалению, ну, получается так, что я не всегда оказываюсь здоровым. И надеюсь, что в дальнейшем будет лучше. Все вроде, да? Ну да. Ладно, что ж, спасибо всем, кто был с нами здесь. Завтра, ну, наверное, в это же время, завтра в это же время, что? Будем продолжать. Спасибо. И шалом, доброго вечера. Храни вас Всевышний.